Приветствуем вас. Мы читаем труды Рабаша, том 3, страница 663, статья 67. Статья 67. Что такое истина? Вопросы задавать через kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 3, статья 67, страница 1634. Согласно мнению большинства, определяется понятие красоты. То, что они определили, одно красиво, а другое нет, в отношении одежды и домашней утвари. Мы видим, что каждое поколение отменяет представление о красоте поколения предыдущего. Например, в предыдущем поколении полагали, что мебель в доме должна быть из дерева, и в дереве должны быть вырезаны разные рисунки. А сегодня шкафы, которые делают в домах, это шкафы, встроенные в стену, как это было несколько поколений назад в Иерусалиме. Там мы видим в старых квартирах шкафы, встроенные в стены. Только сегодня делают шкафы в стенах намного красивее, чем тогда. Но кто может сказать, что такое на самом деле красиво? На это невозможно дать ответа определения, а все, что большинство воспринимает как красивое, так и все придерживаются этой модели. Поэтому каждый раз есть новая мода, то есть новые модели. Получается, согласно этому, что все, что большинство считает красивым, и следует этому, и называется это достойной одеждой. А все, что почитаемо в глазах творений, достойно приложения усилий, чтобы достичь этого. Поэтому в духовном, называемом «ради отдачи», что не почитается в глазах творений, что массы не считают духовным, ради этого трудно работать и прилагать усилия, чтобы достичь духовных вещей. И здесь встает вопрос, что такое истина, важно или нет? И на это приходит ответ. Хотя духовное очень важно, но чтобы не напортить духовных вещах, произведено исправление, когда не видно, кто ценит его, духовное. И только сам человек должен верить, что там есть огромная важность быть угодным Творцу. Получается, что оно очень важно и очень почитаемо, но приходит только путем исправления, когда творение не видит его истинной важности. Поэтому нет на это всеобщего согласия. Поэтому духовное называется то, что пребывает во прахе, что значит невозможно быть более презренным, чем прах. Поэтому получается, что внутренне на самом деле важно и почитаемо, только снаружи кажется, что оно находится на уровне праха. А что касается материального, внешне придают каждый раз иную форму тому, что называют красивым, и каждый раз почитают эти вещи. Но внутренне, то есть на самом деле, ложь. Это только творение установили, что это красиво. И каждый раз они раскаиваются, изменяют свое мнение, говорят о чем-то ином, что именно это красиво, а предыдущей форме, что она некрасива. А поистине, на внутреннем уровне нет ничего красивого, а все обман. И только согласно мнению большинства они говорят, что одно важно, а другое нет. Но в основе все ложь. Но в духовном это не так.
Эти статьи Рабаш писал для себя. Это не те статьи, которые он хотел распространять. Но это осталось в его архиве. Это перешло потом ко мне. И мы поэтому сделали из этого вот такое собрание. Мы объединили их в книгу. Что он хочет сказать? Может быть, попробуем понять. Какая разница, согласно критериям, в котором мы живем в материальном и в духовном? В материальном мы видим, что мы каждый раз меняемся. каждый раз, как он говорит, красота изменяется. То есть мнение общества, мнение большинства. Мы ведь идем согласно мнению большинства, у нас нет выбора. Мы находимся в человеческом обществе. И то, что уважаемо человеческим обществом, хотим мы того или нет, мы со стороны природы обязаны идти вслед за этими ценностями. Ничего с этим не поделать. Таким образом устроена наша природа. О том, о чем думает большинство, что является для него важным, в конце концов, каждый будет считать для себя это важным тоже. Мы не знаем, не осознаем, насколько эти самые ценности являются просто безосновательными. Мы ведь уже прошли в течение нашей жизни всякие такие волны, разные моды, или же в воспитании, или в культуре, или в промышленности, в дизайне, в еде, во всех вещах. И все это мы ведь видим, приходит и уходит. И ничего реального под этим нет. Все, что находится выше нашего животного существования, ведь мы находимся на животном уровне. Когда нам нужен простой дом, семья, какой-то уровень существования, а все, что находится вне этого, все вещи, которые являются для нас важными, это лишь по той причине, что общество делает их важными, что это пробуждает у нас согласно решимот. Откуда же мы знаем, почему вдруг приходит какая-то мода и остальные вещи, которые вот так вот тянут нас за собой, тянут за собой публику, поскольку у нас пробуждается решимот согласно нашему развитию. И таким образом мы и идем вслед за ними. Поэтому в этом нет ничего истинного. А что же с нами происходит в духовном, когда мы развиваемся? Разница между материальным и духовным заключается в том, что в духовном нет того, кто бы тянул тебя. Ты должен самостоятельно выстроить общество, группу, которая каждый раз, когда ты будешь ее пробуждать, в той же самой мере она будет притягивать тебя к себе, на ее пути к духовному. То есть в духовном у нас есть свобода выбора в нашем духовном развитии, и никто не будет тебя подталкивать, никто не будет тебя тянуть туда. Творец, конечно же, организует для нас такую вот тяжелую жизнь здесь, отсутствие удовлетворения. Быть может, что материальная жизнь, она является нормальной. Так как мы живем, конечно же, в предыдущих поколениях люди не жили так хорошо, несмотря на то, что мы постоянно плачем. Но у каждого действительно, слава Богу, есть какой-то кусок хлеба каждый день, несмотря на то, что раньше такого у людей не было. И все дело в том, что пустота, она в любом случае толкает нас к развитию, подталкивает нас к нему. И когда мы приходим к такому состоянию, когда мы находимся в пустоте, для чего жизнь, для чего жить, почему, в чем смысл и тайна жизни, когда мы сталкиваемся со всем этим, то мы приходим вообще к такому состоянию, когда никто не может сказать, и никто не может объяснить, никто не тянет нас. Мы просто смотрим. Мы просто смотрим вокруг нас, и мы не видим, что кто-то дает нам пример. Для каждой вещи в жизни мы получаем примеры в профессии, как построить дом, как купить что-то, как что-то организовать, как стать подобным чему-то. То есть нам дают всякие примеры в человеческом обществе, в общем-то, для любой вещи. Однако в духовном нет примера, нет ничего подобного. Ты находишься в каком-то пустом пространстве, и каждый день ты, несколько раз в день, каждый момент, может быть, даже, ты находишься в таком состоянии, когда ты не знаешь, что тебе делать, куда пойти, откуда взять пример, ценности, цель. И это является большой проблемой, с одной стороны. А с другой стороны, нам необходимо понять, что это приходит по причине той свободы, которая есть у человека, вошедшего в духовное. Когда он входит туда, он строит собственную душу. И душа человека будет обучать его, как написано. Никто больше его не обучает. Есть множество всяких советов и книг, но все это является общими объяснениями. Так вот вокруг все, которые немножко поддерживают. Но в конце концов, если человек не строит такое окружение, которое дало бы ему ценности, дало бы ему какое-то направление, так же, как и в нашем жизни есть всяческие примеры и группы, то, конечно же, мы не узнаем, как нам продвинуться. В этом и заключается основная разница между... В материальном мире у нас есть постоянно тот, кто работает над нами, средства массовой информации, телевидение, кино, газеты, всякие примеры из школы, из дома, из общего, из всего общества, от товарищей, от всего мира. От кого только нет. Они постоянно воздействуют на меня, даже не знаю, насколько я подвержен их воздействию. Я постоянно иду согласно тому, чем они меня надувают, тому, что они нам передают. А в нашем мире я лишь исполняю чужие желания. Однако в духовном, вот это пространство, которое остается, я, может быть, не знаю, что с этим делать, я не знаю, куда идти и что делать. И это очень тяжело, с одной стороны, а с другой стороны, необходимо понять, насколько мы в нашем мире ничего самостоятельно не делаем. Я никогда не делаю ничего согласно собственному желанию. Я выбираю, что мне одевать, что кушать, о чем думать, какую профессию выбрать, какую семью. Ничего. Все эти вкусы я получаю от окружения. И тогда я просто работаю согласно этому, исполняю все это и все. И каждый раз, когда в мире что-то меняется, это воздействует на меня, бегу вслед за этим и выполняю. А когда я вот так привыкаю ко всему этому, так жить таким образом, то это проблема. Вдруг мне дают свободу, и ты не знаешь, что с ним делать. Это именно то, что с нами происходит в духовном. Ты свободен, вот делай что-то. А что делать? Где есть примеры этому? Если тебе дадут примеры, так ты не сможешь развивать себя в качестве свободного человека в твоем свободном выборе. Ты не найдешь собственную душу, не сможешь ее раскрыть. И в любом случае человек останавливается и не знает, что ему делать. И тогда каббалисты говорят так. Нам необходимо научиться от природы. Природа... Она и является окружением. Природа — это Элоким, Творец. Сила общей природы — это и есть Творец. И от Него нам необходимо научиться. Его нам и необходимо раскрыть. Он должен быть нашим окружением. От Него мы должны брать примеры. Если я в этом мире постоянно уподобляю себя каким-то примерам, основам, каким-то стандартам, которые общество передает мне, купи это, сделай это, посмотри на это и так далее, то в духовном мире нам необходимо взять пример от Творца. Но с Творцом у нас есть проблема. Если бы он раскрылся, то мы были бы подвержены его влиянию в несколько раз больше, чем то, каким образом мы подвергаемся влиянию нашего окружения сейчас. Мы были бы просто рабами, просто как на неживом растительном животном уровнях. Вот эти формы жизни, когда мы просто бы реализовывали его примеры, желания, приказы, мы бы чувствовали его, делали, поступали бы согласно этому. И мы при этом не ощущали бы себя просто живущими в какой-то самостоятельной форме жизни. Поэтому желание Творца, то есть желание этой высшей общей силы творения, заключается в том, чтобы мы стали бы такими же, как Он, в своей самостоятельности, независимости. А не то, чтобы мы были бы какими-то созданиями, которые просто бы исполняли приказы. Потому что нет смысла их создавать, если они выполняли бы все его приказы обязательным образом. Так в чем тогда была бы польза от этого? Если ты просто даешь приказы, кто-то исполняет его автоматически, вот так. И понятно, что из этого получится. Действием Творца является создание свободного человека, когда в его свободе, в своем свободном выборе он достигнет такого же уровня, как и Творец. Пусть он исследует собственного Творца и захочет стать таким же, как он, из своего свободного выбора. Так же, как мы иногда думаем, мы хотим, чтобы нас принимали бы такими, какими мы есть. Чтобы нас так вот принимали бы. Так же и Творец. Он желает, чтобы мы узнали бы его, поняли бы его, исследовали бы его и увидели бы, что его состояние, вот это вот свойство, эта сила, она является самой совершенной из всех других возможностей. Поэтому снова, если так, то у него по отношению к нам у него есть такое обращение при двух условиях. Одно условие заключается в том, что ему самому запрещено раскрываться, иначе мы будем просто потерянными. Будем постоянно исполнять то, что он желает, то, что он будет нам передавать, какие-то примеры и ценности. Мы будем просто воспринимать их и автоматически исполнять так же, как и инстинктивно, вот так, как и все творение поступает. Но Он создал в нас желание для развития, для того, чтобы мы уподобились бы Ему, но Он сам, но самого себя Он скрыл. Как же мы можем, если это так, уподобиться Ему? Он сделал простую вещь. Он создал это вот творение, называемое человеком, Адамом, духовную силу и свойство, подобное себе, и разбил вот это творение на тысячи частей, на миллиарды частей сегодня. И творение должно самостоятельно, так же, как и в Лего, в этом мозаике, собрать свое окружение вместо Творца. Каким образом Он представляет себе Творца, каким образом Он исследует и думает, кто же такой Творец, каким образом Он продвигается и строит для себя такое окружение, которое бы воздействовало на него обратно, и таким образом с помощью окружения, которое Он строит самостоятельно, Он бы и развивался. То есть получается, что мы строим Творца, поэтому это и называется «Бо-ур-э» — «Приди и увидь, Творец». И мы из своего окружения, которое мы строим, с помощью этого мы и строим самих себя. Человек не может построить себя, не может воздействовать сам на себя, ведь сам он, сам по себе, он какой-то продукт. Однако, постоянно, когда он строит вот это собственное окружение, вот эту оболочку вокруг себя, которая на него воздействует, таким образом он, в общем-то, и воздействует сам на себя. Получается, что он строит некую систему, которая будет его воспитывать. И тогда получается, что от Творца он как бы оторван, а при построении окружения он строит самого себя в своем свободном выборе так, каким образом он желает, чтобы это окружение его продвигало бы. Какие ценности будут в его окружении, если он хочет продвигаться? Ведь он сам по себе не может себя изменить, но он строит такое окружение искусственным образом, которое бы воздействовало на него и передало бы ему какие-то ценности, с которыми он сейчас не согласен. Но в этом окружении я могу их выстроить. И тогда это окружение передает мне, все это воздействует на меня, путает меня, делает мне промывку мозгов, говорит, что тебе стоит отдавать, быть хорошим и так далее. И тогда я просто исполняю это. Но по той причине, что я построил все эти вещи в своем окружении, то тогда, в общем-то, я строю сам себя. И поэтому постоянно я строю сам в себе вот этот образ Творца. И таким образом я продвигаюсь, пока я и мое окружение, и Творец не приближаются, все вот эти три формы не сближаются вместе, не становятся единым целым. Это называется, что Он и имя Его едины. И вот это вот продвижение, оно действительно является продвижением свободным. Я исполняю, я выбираю, я постоянно думаю, как необходимо это сделать, как продвинуться. Я исследую эту самую реальность, которая вот сейчас раскрывается передо мной. Я проверяю себя, каким же образом все более и более необходимо правильно продвигаться. И тогда получается, что реальность, она делится на несколько компонентов. Вот здесь вот находится Творец. Здесь окружение, которое я выстраиваю. А здесь я сам. Не мне и не моему окружению. Ни у меня, ни у окружения нет сил. Это вещи, присутствующие в природе, созданные Творцом. Однако, если я использую силу, приходящую от Творца ко мне, через это окружение, то тогда у меня все получается. То есть, когда же я преуспеваю в том, чтобы измениться и построить себя? Тогда, когда окружение и Творец находится в едином свойстве, когда я строю в собственном окружении нечто подобное Творцу, ищу нечто подобное Творцу, в той мере, в которой я поступаю так, то от Творца приходит та самая сила через окружение и приходит ко мне. Так это происходит. А если я не попадаю, если я не строю в этом окружении, как это назвать, некое свойство, которое имеет отношение к Творцу, полностью не в том направлении, а в противоположном направлении, ну, скажем, вот здесь, то я не могу использовать это не воздействует на меня. Тогда на меня это будет воздействовать отрицательным образом, то есть добавляет мне эгоизм, который является неисправленным. И тогда уже из него я должен искать, каким же образом я вот здесь прихожу к тому, чтобы исправить его, что мне необходимо сделать в своем окружении. И так я, в общем-то, себя и исправляю. Это уже означает понять, как воспользоваться методикой. То есть, у нас в построении окружения присутствует вся эта великая задача. Все наше занятие заключается именно в этом. Поэтому и написано, дай Бог, чтобы вы меня оставили бы и соблюдали мою Тору, потому что свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. То есть свет, приходящий через окружение, и называется окружающий свет, Ормакив, который исправляет нас. Именно его нам и необходимо соорганизовать. И в этом заключается истина, потому что здесь человек является свободным, и здесь он и строит для себя образ Творца. «Приди и увидь», Боре, и раскрывает его из своего свободного поиска, из своего окружения, которое, так же, как и он, вместе с ним находятся его товарищи, они вместе из книг, из того материала, который у нас есть, когда есть люди, которые уже раскрыли Творца, рассказывают нам об этом. И вместе мы постоянно обсуждаем это, как же мы можем изменить собственное окружение, чтобы оно воздействовало на нас все более и продвигало бы нас к тому состоянию, к истинному статусу, к истинному состоянию. Поэтому вся работа заключается в построении окружения. А отсюда мы уже понимаем, все эти условия, о которых мы слышим из Торы, когда были условия на горе Синай, если хотите получить Тору, что об этом написано? Вы должны быть как один человек с одним сердцем. Если вы объединяетесь, как один человек с одним сердцем, то тогда вы получите эту Тору. А если нет, то это будет место вашего захоронения. То есть у вас нет никакого шанса тогда прийти к духовному, потому что, в общем-то, в этом заключается тенденция, необходимо идти именно так. И снова, возлюби ближнего своего, как самого себя, когда мы строим такое окружение, которое полностью направлено на отдачу, то при помощи этого мы приходим к правилу Торы, когда мы постигаем весь образ Творца из такого общества. Поэтому у нас есть множество статей Баал-Сулама и еще других каббалистов, которые говорят о единстве, об объединении, о братской любви и так далее. Когда все приближение к духовному, к Творцу, к тому, чтобы раскрыть эту силу, чтобы она присутствовала бы среди нас, мы это можем лишь сделать при условии, что мы объединяемся. Все. Все люди. Поэтому каббалисты, следующие действительность, так же, как и ученые в нашем мире, исследующие действительность нашего мира, они рассказывают нам о всех тех свойствах, силах, ступенях, которые мы должны построить в нашем окружении для того, чтобы с его помощью измениться и достичь уподобления Творцу. Так и называется. Человек Адамом, то есть Адам Думе подобен Творцу. Да. Кто там у нас? Пожалуйста. Передайте туда микрофон.
Мы находимся в таком постмодернистском периоде, где общество толкает тебя к тому, чтобы быть индивидуалистом, сидеть за своим экраном компьютерным и делать все, что хочешь. И когда я смотрю на себя, я тоже чувствую, что нет никакого сообщества или какого-то большинства, которое обязывает тебя делать то или другое. Гуляй, работай где хочешь, занимайся чем хочешь.
Но это именно то, что я и сказал, что при помощи этого Творец дает каждому свободу выбора. Мы обязаны достичь такого состояния, когда мне уже не важно ни дом, ни семья, ни дети. Ты видишь, никто не хочет жениться, люди разводятся, бросают все. Каждому необходимо, по крайней мере, свою комнату, если не квартиру. Ты видишь, машина, каждый сидит в собственной машине, никто не сидит рядом с ним. Каждый хочет узнать весь мир, но лишь посредством компьютера, а не физически и так далее. Это является признаками. Мы ведь все должны достичь такого состояния, и гораздо больше этого даже в нашем внутреннем ощущении, что я отделен ото всех. Поскольку из этой самой точки, когда я нахожусь в разрыве с другими, я и прихожу к самой нижней точке при разбиении килим. Прежде был один образ, который разбился, и все эти части отдаляются, и пока каждый не чувствует, что у него нет никакой связи с другими, это является завершением разбиения, тогда отсюда мы уже и начинаем чувствовать, насколько мы не в состоянии каждый для себя обеспечить наполнение. Мы приходим к осознанию зла, и что же так делать дальше? Отсюда и начинается путь назад, но в свободном выборе, да.
Мой вопрос относительно распространения. Как обратиться к миру, который стремится к полному индивидуализму и вообще не уважает ни в коей мере те ценности, о которых пишет Баал-Сулам, о том, что группа должна говорить мне, окружение должно говорить мне, как одеваться, как себя вести, что есть.
Что значит неправильно? А они ведь так автоматически поступают. Они даже не осознают этого. Человек, который рождается, это так же, как пустой компьютер, который ты должен заполнить программами, всякими данными, и тогда он будет обрабатывать эти самые собственные данные согласно программам, находящимся в нем, ведь он сам по себе пуст. Любой человек в мире, он действует согласно тому, что ему передает общество, иначе ему просто нечего делать, он не знает. Если бы не это самое общество, он бы выглядел как животное в лесу, и знал бы только основные свои вещи, которым нужны секс, семья, еда. То есть то, что к нему приходит со стороны природы, как и к животному, и не более того. А каким образом я одеваюсь, кушаю, веду себя, каким образом я строю что-то, каким образом я что-то, как я поступаю, все это я делаю согласно примеру из мира. Самые особые люди, которые там создают какую-то особую моду, какой-то стиль особый в архитектуре и в строительстве, еще в чем-то, не знаю. О чем бы ты ни подумал, все это лишь согласно примеру из окружения. У человека нет, откуда к нему приходит это, каким образом он учится это делать. Все это приходит к нему через окружение, ведь окружение все это и передает ему. Так, как ты одеваешься, то, что ты кушаешь, как ты себя ведешь, как ты сидишь и идешь, и все эти твои движения. Ты когда-то это все видел, по этой причине ты так и поступаешь. Мы даже не осознаем этого. Как будто бы мне весь мир не важен. Именно этим людям он важен в особенности. Понимаешь, это... Кто этот человек вообще сам по себе? Это все, пойми только, если ты его бросаешь в лесу, что с ним происходит? Все остальное, кроме этого животного, которое должно заботиться о собственном существовании, все остальное, что у него будет, все это будет лишь из его окружения. Мы не осознаем любое движение, которое я совершаю. Я ведь все это видел. Я взял пример. Подсознательно это так работает. Каким образом ты кушаешь, спишь, у тебя нет ни одного движения ни в разуме, ни в желании, которое было бы твоим. Есть общее желание наслаждаться, но каким образом его реализовывать, это все приходит из окружения. Поэтому у нас нет никакого выбора также в нашем духовном развитии. Хочешь развиваться, тебе необходимо построить окружение, ты выстраиваешь окружение. Не какие-то там средства массовой информации, как тебе себя вести, как поступать, и как там что-то произошло, и ты изучаешь все эти тысячи примеров, обрабатываешь их, и согласно, конечно же, твоей естественной природе все это делаешь. Но согласно всем этим примерам ты и действуешь. А здесь у тебя нет никакого примера. Тебе необходимо исследовать ее, тебе необходимо понять тогда, так что же это быть таким, как Творец? Что означает продвигаться к духовному? Каким образом я должен строить собственное окружение, чтобы оно воздействовало на меня? Если у меня есть этот самый вопрос, то и я постоянно занят им, то я постоянно буду требовать сильного окружения, которое бы воздействовало бы на меня, которое бы заставило бы меня делать что-то, которое постоянно, выстраивало бы меня другим образом, все более и более близким к Творцу. Лишь в духовном у тебя есть возможность создать самого себя. Ну, пожалуйста, давайте начнем. Творец ведь скрыт, я его не вижу, не знаю, чего он желает, я его не знаю.
Для того, чтобы автоматически не брать от него примера.
Так как я сейчас узнаю, что вот это окружение, в котором я нахожусь, является правильным окружением? Как я узнаю, что я направлен или не направлен?
В соответствии с советами каббалистов, которые тебе они пишут. Они объясняют тебе природу, но объясняют тебе таким образом, что тебя это ни к чему не обязывает. Попробуй, посмотри, проверь. Построй себя немного вперед, немного назад, чувствуй, впечатляйся. начинает смотреть, что такое, собственно, действительность. Мы не понимаем, насколько мы все еще не люди. Нас создали, накачали различными знаниями, примерами и выкинули. И мы так крутимся, вращаемся всю свою жизнь. Смотришь на человека и думаешь, чем он живет, зачем он живет, как он живет. Все это раскрывается и приходит, пока это не заканчивается. Так и все. И сейчас, когда мы говорим о том, что пришло время, чтобы мы, да все человечество к этому приходит, что нам нужно создать из себя подобных Творцу, на каком-то примере Творца, и при этом со свободой выбора, мы натыкаемся на проблему, что мы не знаем, что с собой сделать. Дай пример. Покажи мне точно, что делать, как продвигаться, чтобы все было понятно. Человек сегодня находится в таком состоянии, тысяча направлений, куда идти, что делать, абсолютно беспомощен. И от этого приходит отчаяние, опустошенность. Человек не знает, что с собой делать, нет наполнения, нет какой-то ясности. Это большая проблема, но это все знаки развития свободы человека.
Но в любом случае тогда, что же действительно помогает мне продвигаться, и моя интуиция?
Да, ты правильно сказал, но это не интуиция. Твоя интуиция — это некая внутренняя сила, которая сопровождает тебя и приводит тебя в группу. Это называется точка в сердце. Как некий электрический заряд в электрическом поле или магнитном поле приводит тебя в какую-то точку. То место, где ты находишься в равновесии. Тебя привели сюда, и здесь тебе дают свободный выбор. То есть здесь ты должен построить себе окружение. Ты можешь быть среди тех 300 мужчин, которые здесь сидят. Но это не говорит о том, что это окружение, а настолько, насколько ты захотел бы их воздействия. В какой форме они бы на тебя воздействовали? Они сами по себе, ты их не знаешь. У них нет никакой формы. Их форма — это то, что ты хочешь от них получить.
Так где же есть точка соприкосновения?
Удержаться за что? Ты открываешь книги, и вместе со своими товарищами строишь учителей книги, и с помощью их вы строите это окружение. Это они тебе дают советы, что делать. И твое обращение именно к обществу, в той мере, в которой ты строишь свое окружение, то ты таким же образом выстраиваешь себя, как проекция этого окружения. И поэтому окружение должно постоянно продвигаться, прогрессировать в своем воздействии на тебя в соответствии с законами, которые есть в Творце, чтобы это окружение как можно больше каждый раз приближалось к форме Творца, к свойствам Творца. И тогда ты уж точно тоже продвинешься к этим свойствам. Занимаясь этим, ты почувствуешь, что через окружение к тебе приходит некая особая сила, которая называется свет Макив, свет, возвращающий к источнику. То есть есть сила в том окружении, которое ты создал, воздействие этого окружения на тебя, сила, которая начинает менять тебя, что-то с тобой делать. Ты начинаешь ощущать какие-то новые условия, новое, видишь новые вещи, в тебе раскрываются новые измерения в нашем пространстве. Кроме этого трехмерного пространства, существующего во времени, у тебя раскрываются новые оси, которых ты раньше не видел. Мир становится таким разнообразно направленным. Да, раньше ты этого не видел, потому что духовность, она здесь. Мы просто не можем почувствовать ее. И все это происходит с помощью окружения.
Здравствуйте. Я хотел бы спросить именно об очень интересном явлении, которое является уже старым, в общем, называется «Большой брат». Как это все сочетается?
Большой брат,
большой брат — это когда люди сидят часами и смотрят, на них смотрят через десятки или сотни камер. Это группа людей, которых кто-то собрал согласно тому, что он сам определил. Есть там такая... Это и часами разговора ни о чем. Не то, что я это смотрю, но иногда так.
Не стыдись?
Нет, мне не стыдно.
Если ты говоришь, что все смотрят так...
Но смотрят, эта передача идет без перерыва, так я должен слушать об этом издали.
И что? Что это за явление?
Все-таки люди смотрят это, заплатят деньги за все это.
Да, если это явление, которое притягивает общественность, значит, что это действительно подходит к нашему времени, к нашему состоянию, к тому этапу развития, в котором мы находимся. Видимо, они... Я не знаю точно, что это такое. Видимо, надо долго это смотреть, чтобы почувствовать... Что в этом, собственно, есть? Человек сегодня, собственно, ищет окружение. Это уже начинает в нем ощущаться. Это реалити-шоу, я не знаю, как большой брат и чего там такого великого. И какие они там вообще братья. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что люди ищут окружение. Они хотят какого-то тепла, уверенности в чем-то, красоты, какого-то взаимодействия, в котором они могли бы связаться, общаться и быть в этой истории. Это то, чего они ищут. Человеку не хватает вместе с тем, что со стороны своей внутренней природы человек движется к обособленности, вместе с этим ему не хватает соответствующего окружения, без которого мы не способны существовать. Может быть, они нашли какое-то решение временное таким вещам. Я не думаю, что это долго удержится, потому что это должно все-таки развиваться, как и все остальное. Это должно развиваться в соответствии с развитием души. В наше время мы развиваемся относительно в направлении глобального мира, в нашей взаимной связи. Нам нужно окружение, которое будет отвечать на наши внутренние запросы. Человек их не осознает. Может быть, пока это будет работать так? Ну, почему нет? Я бы сказал, это, наверное, как-то, может быть, усыпляет. А, это в прямом эфире происходит, ну, тоже добавляет. Когда это в прямом эфире, это ощущается в этом что-то реальное. Люди это любят, несмотря на то, что там это все, конечно... Да, микрофон новичкам. Ну-ка, послушаем, что они имеют сказать.
Я Шалом из группы Хайфа. Я хотел бы узнать о специфическом совете каббалистов на протяжении поколений. Это вопрос отмены себя. Когда Раф постоянно объясняет вопрос о том, что человек должен быть очень приниженным перед каждым. Как можно прийти к этому состоянию? И в чем заключается путь к этому? Или это является чем-то временным, этот процесс, когда ты переходишь к чему-то, потом ты получаешь собственную личность?
Это очень высокие вещи, и это не значит, что я должен унижать себя перед каждым. Принижать себя, это значит, что я принижаю свое мнение и принимаю то, что говорит другой как истину. Иное понимание будет совершенно неправильным и запутает меня. Это самопринижение, это происходит на очень высоких уровнях, когда человек входит в окружение, и там работает этот закон, потому что настолько, насколько он принижает свое мнение, настолько он может получить свет, возвращающий к источнику, высшую силу. Но просто так на улице унижаться, это простой народ так воспринимает эти великие, высокие советы, думая, что так просто выполнять их каждый относительно другого. Весь мир следует определенным ценностям и в определенных ситуациях, где принижать себя, ну, это неправильный путь. Нам нужно учиться от великих и понимать, то есть надо знать относительно кого принижать себя. И только тогда Каббала говорит, что это только относительно твоего правильного окружения. И тогда в той мере, в которой ты принижаешь себя относительно своего окружения, чем больше ты это окружение ценишь, в той мере ты можешь получить от него правильные ценности и выстраивать таким образом себя все больше и больше.
Это является правильным путем войти в духовное, то есть отменить свои желания, мысли, чувства материальные. Это просто нужно включиться в их желание, отменить себя полностью.
Если ты проверил это окружение, об этом есть статьи, об этом... В этом есть очень ясный порядок. Если ты попал в окружение, например, в группу, и ты проверяешь цель этой группы, и ты видишь, что люди действительно идут к цели, они хотят достичь ее, у них есть внутреннее стремление к этому, тогда ты для того, чтобы идти вместе с ними, ты должен отменить себя относительно них, и настолько, насколько ты сможешь с ними объединиться, настолько ты получишь сил и пойдешь вместе с ними. Только к этому должно сводиться твое принижение себя. И ты должен постоянно еще проверять себя. Но проверка придет, потому что ты сам каждый раз начнешь снова видеть их приниженными и должен будешь выстраивать их как более высоких, чем ты. Да, дай парню, который сзади тебя.
Здравствуйте.
Микрофон.
Мы говорили перед этим о том, что человек подвержен влиянию окружения.
Да.
Хотел бы спросить, возможно ли это? То есть, стоит ли расти целое поколение людей, которые подвержены полностью влиянию каббалистов?
Мы не выращиваем... Это невозможно сделать, знаешь, как... выращивают птиц. У каждого из нас есть свой темп развития внутреннего. И вдруг сюда попадают люди. Видишь, ты молодой, например, рядом с тобой люди постарше. Вдруг у них появляется желание к развитию, новое желание. Начинают задаваться вопросом, зачем я живу, почему я живу. Приходят туда, где можно получить какое-то наполнение. И благодаря этому развиваются. Мы первое поколение, которое таким образом развивается. После всех изгнаний, после всех предыдущих этапов развития, которые были только подготовкой для нашего поколения. Сегодня мы, это первое окружение, которое объединяется таким образом и строит у себя новое человечество, выстраивает новое человечество. Да. Да-да.
Первый этап — это отменить себя перед группой.
Да.
Но есть следующий этап, который означает попробовать отдавать. Как же я из собственного эгоизма буду отдавать правильно?
Ты из своего эгоизма правильно отдаешь группе тем, что ты дополняешь их общую силу. Точно так же, как они воздействуют на тебя, ты воздействуешь на них.
Однако все мои мысли и желания приходят из желания получать.
Ну хорошо. Из того желания получать, которое движет меня к цели, я теперь, придя в группу, уважаю цель, возвеличиваю цель, получаю важность цели. Несмотря на то, что я не действительно нахожусь в этом, но от всех этих разговоров это желание во мне пробуждается.
Это неправильно?
Это не то, чтобы неправильно. Ты знаешь, что для тебя это еще ложь. Ты хочешь, чтобы это было правдой, но это еще не так. Ты еще не пришел к этому внутренне, но ты хочешь, чтобы это было правдой. Поэтому ты воздействуешь на них так, разговорами о ценности, о важности цели. И они тебе отвечают теми же разговорами, но благодаря их как бы лживым разговорам, которые ты хочешь, чтобы были правдой, это действительно становится правдой. Но снова, ты знаешь, тебе эта игра вся известна. Я знаю, что я вру окружению, что эта цель для меня важна, потому что она на самом деле для меня не важна. И я хочу, чтобы они мне тоже сейчас говорили, что цель важна, хотя я знаю, что для них она не важна. Но я, слыша это от них, буду воспринимать это как правду, что эта цель действительно важна. Это значит строить себя. Ты переводишь через группу те ценности, которые ты действительно хочешь, чтобы в тебе присутствовали. Это трюк такой. Тебе таким образом позволили врать себе для того, чтобы обманным путем строить себя. Та сила, которой ты воздействуешь на окружение, окружение в ответ воздействует на тебя, это та самая сила построения себя. Ты с помощью окружения себя строишь. У тебя в этом мире нет ничего подобного. Именно потому, что ты находишься в таком опустошенном состоянии и не знаешь, что делать. И тебя приводят в окружение, и ты сам не знаешь там, что делать, так тебя учат. Чем больше ты дашь им, тем больше они дадут тебе. Ты от них получишь то, что им дашь. И тогда это окружение становится зеркалом, таким аппаратом, который возвращает тебе то, что ты хочешь, и то, что он вернул тебе, уже все, как в окружении этого мира. То, что ты получаешь от духовного окружения, это то, что на тебя воздействует. Да, пожалуйста. Я хотел спросить, как я могу удержаться этого воодушевления? Я очень воодушевлен сейчас. Это каждый раз заново происходит со мной на всех съездах и в нашем центре. А потом это как куда-то улетучивается. Как мне удерживаться этого постоянно? Я желаю тебе, чтобы ты забывал об этом каждую секунду. А почему? Потому что каждый раз, когда ты снова будешь задумываться о том, что делать, зачем и почему, ты снова будешь приходить в ту самую точку свободного выбора. И тогда ты начнешь думать, а что делать, ради чего, как, что может меня продвинуть. Свыше я не получаю ничего, для себя у меня нет ничего, кроме пустоты. И ты снова приходишь к состоянию, где только с помощью окружения, которое ты выстраиваешь, в той самой мере ты выстраиваешь себя. Ну, если я так воспринимаю то, что со мной происходит, так это нормально? Да. Но не успокаивайся. Да. Пожалуйста. Здравствуйте. Если я правильно понимаю, то окружение, которое я должен построить, это окружение духовное. То есть в конечном счете физическое окружение не будет иметь никакого значения. Верно. Так почему же изначально, когда мы встречаемся или приходим на утренние уроки, Ведь в конечном счете цель духовного окружения заключается в том, что я постоянно хочу быть там. Иногда физическое окружение даже может мешать. Да, ты прав, но выхода у нас нет. Мы сегодня пребываем в своих пяти физических органах чувств, и через них мы воспринимаем эту реальность. Если ты отнимешь у человека его пять органов чувств, он не почувствует собственного существования. Зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Если бы я не мог ощутить, если бы не было тактильности, например, если бы я не чувствовал, что я состою из какой-то твердой материи, сижу здесь. Ну, слух — это ладно, зрение. Но зрение — это 90% от нашего восприятия реальности в данный момент. Если ты это отключишь, я не буду чувствовать ничего. И себя не почувствую. Потому что ощущение себя, вот это осязание себя, это то, что у нас отнимают, например, при анестезии. Пять органов чувств. И именно через эти органы чувств мы связываемся между собой. И когда мы начинаем строить окружение, я все еще вижу эти физиономии. Потому что я нахожусь на таком уровне. Тела, их поведение, все материальные вещи для меня все еще остаются как возможность удержаться за них, удерживаться за что-либо. Но после этого я начинаю все больше и больше видеть внутренние их движения. Цель, лень или наоборот повышенное желание к этому, в какую сторону тянется каждый из них. Если я стараюсь видеть в каждом из них не внешние свойства, а внутренние, то, к чему стремится человек, я начинаю раскрывать в каждом некий внутренний образ. И тогда я перестаю чувствовать и смотреть и видеть эту внешнюю физиономию или даже ее поведение. И когда ты долго с кем-то живешь, ты уже не очень-то видишь его лицо, ты видишь некий образ, который ты ощущаешь. Это то, что я хочу сказать. Поэтому нам подстроили так, что мы как будто находимся в связи между нами через эти пять органов чувств. Это те самые кетер хохма бина зарампин и малхут, духовные ступени, но в самом своем низком проявлении. То есть ощущение себя в такой самой низкой форме, я в своих пяти органах чувств, это тело, которое выстраивается нам через эти органы чувств, этот мир, который тоже представляется нам через пять духовных свойств, но находящихся в своем самом низком материальном состоянии. И от них мы начинаем подниматься и воспринимать внутреннюю форму товарища, внутренний мир товарища. И так мы все больше и больше входим внутрь, до такого. И этот материальный мир начинает терять свою, ну как сказать, свою материальность, свою, ну как это сказать, свою реальность. А потом мы это теряем. Ты не ощущаешь даже своего собственного тела, оно живет, оно... Ты входишь во все внутренние свойства, и тогда ты должен таким же образом воспринять виртуальную связь, к которой мы должны прийти, и от нее к духовной связи, через которую, ну, которую мы достигаем, может быть, даже через интернет. для того, чтобы дать нам такой трамплин, где мы, сидя перед экранами, стараемся больше чувствовать друг друга, эти внешние образы уже не мешают нам, и через это мы приходим к правильному подходу. Микрофон, дайте, пожалуйста. Позаботьтесь о том, у кого есть микрофон, передавайте его скорее.
Хотел бы спросить о более личной работе. Я эгоист, я прихожу в группу, я принижаю свою голову. У меня есть величие цели. Все говорят о Творце, пробуют уподобиться Ему. Говорят о духовном. Если я смотрю на это таким образом более внутренним, я раскрываю, что то, что я делаю, в общем-то, создаю идолов. Образ и идола. Этот самый идол — это я. Я создаю из Творца этот идол внутри себя, потому что я не знаю, кто он такой. Это ведь верх лицемерия. Это лицемерие. Я нахожусь в группе, и мы говорим о какой-то цели.
Ты знаешь, что ты сам лицемер. Группа знает, что ты лицемер. И вы, и ты, и они знают, что вы играете. И это именно то, что должно быть. Вы играете в духовное, и этой игрой вы привлекаете свет, возвращающий к источнику, который в них выстраивает эту духовную действительность.
То есть лицемерие, оно в том, что...
Это не лицемерие. Все, если я знаю, что я играю, и они знают, что они играют, и мы осознаем, что с помощью этой игры... Мы играем в то, чтобы быть большими, и тем самым вызываем ту силу, которая нас выращивает. Это не лицемерие, мы пользуемся принципом природы. Как растут маленькие дети? С помощью игры. Ты не можешь быть большим, если ты не представляешь себя большим. И в этом нет лицемерия. Ты реально пользуешься... силами природы, правильно? Ты развиваешься наиболее естественным образом.
То есть, возможно сделать этот идол?
Невозможно, ты обязан. Ты тем самым все больше представляешь себя все более высоким. И если ты, воображая эту вещь, ты привлекаешь из природы... Свет, возвращающий к источнику, это та сила, которая заставляет цветы и животные расти. Даже мы сами, благодаря этой силе, растем в своей плоти. Это та же самая сила, которую мы привлекаем тем, что хотим уподобиться чему-то большему. Иначе младенцы оставались бы младенцами. Только им природа дает толчок, заставляет их играть в это естественным образом, без перерыва, только постоянно проверять мир и как можно больше стараться преуспеть во всем, попробовать все. И точно так же мы должны поступать с группой, как младенец со своим окружением, так и мы со своим. Именно так. И это называется игрой. Сказано, что Творец играет с Левиафаном. Но это в Зоре. Все творение описывается как Левиафан, и Творец, общая сила, с ним играет. Это и есть та самая игра. Хочешь быть человеком, расти. Поэтому ты видишь, что то, что я изобразил, может быть, можно изобразить лучше или в такой форме, что свет приходит нам через окружение, и таким образом мы взаимно в окружении выстраиваем друг друга. И это окружение тоже. Вдруг я начинаю видеть, что это не окружение, это не просто товарищи. Я начинаю ощущать в них Малхут да Ацелут. Я чувствую, что это Шхина. Я чувствую в этом окружении, что в нем пребывает высшая сила, Творец, бесконечность. Все это находится в моем окружении. Мы на самом деле и Творец приближается и раскрывается в окружении, и я тоже приближаюсь и раскрываюсь в окружении. Так мы встречаемся. И... При разбиении килим, вы, наверное, слышали, что такое произошло раньше. Единая душа разделилась на большое количество частей. Общая душа — это окружение. Окружение — это единая душа, и в той мере, в которой она, как мы, разбилась на большое количество частей, таких как мы, в той же мере Творец отдалился от творения, от этой души. Можно изобразить это иначе. У нас есть то, что называется Малхут Ацилута. Это Шхина. Или общая душа. Общая душа. И здесь разбитая душа. А здесь Творец. И мы постоянно здесь хотим включиться в Малхут Ацилута, а здесь мы встречаемся с Творцом. Тут окружение. Поэтому это не просто игра. В тот момент, когда ты решаешь, что ты именно так поступаешь со своей виртуальной группой, физической, неважно какой, ты уже находишься в правильном месте. Да, что у нас в интернете? Я бы только хотел сказать, что в интернете огромное количество вопросов, не знаю, что выбрать.
Тебе необходимо выбирать такие вопросы, которые соответствуют нашей теме, которые повторяются больше всего.
Очень много вопросов повторяется, и из этих вопросов как раз из чикагской группы. Являются ли съезды проявлением практической работы? И что вы имеете сказать в преддверии Конгресса в Нью-Джерси?
Мы сейчас провели в Израиле несколько таких встреч. Последняя из них была в Мецукей-Даргот. Как это называется место? До этого это было там в пустыне Арава. Не знаю, как это назвать. До этого были всякие встречи в Бершеве, в Эйлате. В общем-то, было много всяких таких встреч, и я за них. Если у людей есть желание раз в месяц в каком-то другом месте в Израиле, можно проводить такие встречи. И, быть может, не на 3 дня, а на 2 дня, может быть, даже на 1 день, я не знаю. Это желаемо. Я вижу в этом очень большое продвижение, согласно тому, что я вижу и проверяю. Каждый раз я могу говорить все более просто, более близко для людей. Они понимают больше. Мы становимся более близкими друг к другу. То есть каждая такая встреча, она дает такой прыжок. Я думаю, что вместо того, чтобы месяц учиться, один раз вот съездить на такую встречу, это просто покрывает все это настолько. Я не говорю, что это должно быть одно вместо другого, но я вижу здесь очень большую пользу. И вообще это действует внешне, внутренне. Я вижу в этом множество всяких таких явлений хороших. Я думаю, что мы обязаны продолжить таким образом. И то, что у нас есть конгресс, один раз конгресс в Америке, мы должны позаботиться о том, чтобы люди просто не пропустили бы его, потому что это является возможностью такой. Мы должны понять, что человек обычно чувствует, что нет, сейчас вот я не способен на это, я не могу, у меня есть там какие-то проблемы, я, скажем, у меня нет средств или нет времени, еще чего-то. Человек не понимает, что это ему дают этот махсом, преграду свыше, именно свыше, с неба. Ему здесь необходимо произвести расчет для себя в том, что он находится перед очень важным решением, перед очень большой потерей, если он не приедет. Раз в год, ну, у нас вообще, прежде всего, приходят люди на уроки, приезжают на шаббат, в пятницу, как и сейчас, вы приезжаете, это является вашим уроком, и затем раз в месяц, скажем, есть какое-то такое мероприятие, как конец недели, когда мы все вместе находимся с лекциями, мероприятиями, со всем остальным. Мы видели это в прямом эфире, даже в интернете. Я не знаю. Мне кажется, что если человек не приходит не приезжает на такую встречу, он просто... Он уже просто не связан со всем нашим путем. Ну, если только он находится, скажем, у меня есть ученики, которые там сидят в тюрьме. Да? Ну, даже здесь очень близко есть такие, которых я знаю. И другие еще, которые не способны приехать по разным причинам. Но человек, который способен, но ему просто тяжело, нет такого тяжело. Это действительно уже задержка свыше. Ты обязан перепрыгнуть через нее. Да. Дополнительный вопрос из Нью-Йорка. Ученик спрашивает там, в чем разница между окружением и группой, и виртуальной группой, и тем окружением, которое будет на конгрессе. Окружение в группе, виртуальное окружение и окружение, которое будет на конгрессе. Прежде всего, окружение в группе — это не то окружение, которое будет на конгрессе. Это, конечно же, так, потому что мы приходим, мы приезжаем на конгресс, множество групп туда собираются, и людей, и это совершенно иная мощность. Мы соединяемся там со всем миром. Я приезжаю, когда я приезжаю туда, я пытаюсь передать в тот самый момент тем людям, находящимся передо мной, все. Когда они физически также находятся близко, я пытаюсь на этом мероприятии передать им некий внутренний багаж. И они чувствуют это после конгресса. Вот, и этого не чувствуют те, кто могли приехать и не приехали. Есть огромная разница. Виртуальная группа или физическая группа, может быть, еще нет большой разницы. Это зависит от того, в отношении каких людей говорится, каким образом они себя ведут. Если они себя ведут точно согласно тем правилам, которые написаны у Рабаша, каким образом строить окружение, как мы сейчас вот объясняем это, когда с помощью окружения строй самого себя, желать, чтобы они воздействовали бы на меня и так далее, то здесь мы уже приходим к такому состоянию, когда физическая и виртуальная группы могут быть равнозначными, но как физическая, так и виртуальные группы не могут заменить для тебя конгресс, когда туда приезжает 1000 или 1500 или даже более человек и объединяется вместе. Я думаю, что человек должен оставить все свои расчеты за и против, чтобы там ни было, и приехать. Я знаю, что есть всякие состояния между группами, есть такие люди, которые оставили, поскольку не желали группу, что им так не хотелось там находиться и так далее, со своей критикой. Может быть, они правы, я ничего об этом не говорю, но конгресс — это нечто иное. На конгресс я приезжаю, у меня нет расчетов ни с группами, ни с чем остальным. Я приезжаю, потому что это является клиолами, мировое кли, с которой собирается и приходит к объединению для того, чтобы встать на новую духовную ступень. Ну, давайте перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.